Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. И по сложившейся на нашей передаче традиции мы стараемся разобраться в смысле наступающего воскресного дня, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Завтра необычное воскресенье в том смысле, что помимо рядового чтения воскресного положено еще завершение недели, связанной с праздником Воздвижения Креста Господня. Это чтение недели по Воздвижении. Как вы, наверное, знаете, праздник Воздвижения Креста Господня празднуется целую неделю. Он начинается с недели перед Воздвижением, потом непосредственно праздник, и вот неделя по Воздвижению завершает празднование этого дня. Но начнем все-таки с рядовых чтений, которые мы услышим завтра в храме. Это будет отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам из 6 главы, стихи с 1 по 10. Этот отрывок, он, в общем, целиком посвящен, ну, как бы, как часто бывает у апостола Павла, описанию, вот, собственно говоря, подвижничества первых христиан. Как всегда, это описание, оно такое очень эмоциональное и очень красочное, но есть некоторые смысловые акценты, которые мне хотелось бы обсудить с нашим гостем, потому что в начале этого отрывка мы услышим слова. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи в великом терпении». Дальше перечисляются вот эти вот грани подвига: изгнания, труды, бдения. И в слове «истины» в силе Божьей с оружием правды в правой и левой руке. Все это очень красиво, возможно, очень метафорично, но объясните, пожалуйста, что это за орудие правды в левой и правой руке, и почему нужно вооружиться аж двумя руками?
Действительно, апостол Павел начинает с задачи сохранить благодать. Эта благодать, она уже у его адресатов есть. Они приняли святое крещение, они родились для жизни вечной. И при этом, как мы помним, апостол Павел в споре с апостолом Петром отставил позицию, которая в итоге в церкви возобладала и по итогам апостольского собора была принята как, можно сказать, единственно правильная, что христиане, обращенные из язычников, не обязаны соблюдать иудейский закон. По сути, это лейтмотив всех посланий апостола Павла, что нету никаких специальных правил, нету никакого сейчас закона, который, да, сыграл свою историческую роль, чтобы подготовить человечество к пришествию Христа, Спасителя, чтобы человечество хоть как-то его поняло, как-то к нему прислушалось, как-то научилось самые какие-то основные страсти и отклонения отсекать от своей жизни, чтобы уже иметь возможность на благоприятную почву души получить знамение сияния Христова. Однако сейчас уже никаких преткновений нет. Тут для нас важно понять, что ситуация, по сути, со времен апостола Павла не поменялась, что у нас задача, как у христиан, точно такая же, просто сохранить данную нам благодать в момент крещения. В момент крещения человек, даже он крестился малышом, или вот он раздумывал и на смертном одре крестился, или в среднем возрасте, это рождение и начало отсчета новой христианской жизни, жизни, которую направляет Господь. Человек достигает абсолютной чистоты, он получает спасение, которое ему, по сути, просто надо удержать. То есть тебе не надо даже ничего больше делать, чтобы это спасение получить. Оно уже с тобою. По сути, вся наша дальнейшая жизнь – это такой два шага назад, ну, шаг вперед, потом все-таки два шага вперед, шаг назад. То есть мы идем, иногда сильные падения бывают, сильные падения греховные, что надо вставать, подниматься, идти. И апостол Павел говорит, нету никаких вот препятствий. Для того, чтобы в Царствие Небесное прибежать, недаром вот в одном из своих посланий он сравнивает христиан с атлетами, со спортсменами, которые вот все бегут и все эту награду могут получить. Не нужно никакие препятствия преодолевать. Уже, хоть и это узкая тропа ко спасению, но она свободна. Нет ничего искусственного, потому что порой и сейчас человека, который только так воцерковился, было какое-то рвение, а потом запропал, и его раз встретил где-то, или написал, или сам он тебе написал, спросил, или появился в храме спустя несколько месяцев и спрашивает, ну где ж ты пропадал, и он как раз говорит, ой, батюшка, что-то я там тяжело стало поститься, всю жизнь не постился, или еще какие-то вот проблемы, то есть человек находит какое-то формальное препятствие, и сатана говорит ему, остановись, не иди ко Христу. По сути, вот это оружие правды, вот это единство со Христом, которое должно направлять, вот как мы помним, Христос говорит, пусть правая рука не знает, что делает, что левая делает, о делах милосердия, о помощи ближнему. Однако, помните слова евангельские, ведь апостол, он не какое-то свое учение дает, он просто толкует учение Христа, как его применить в повседневной жизни. И да, в каких-то земных делах где-то наша правая рука не должна знать, что делает левая. Но все равно приоритет «ищите прежде всего Царствие Божие, все приложится вам», он должен в жизни христианина сохраняться. Поэтому, вооружившись прежде всего благодатью, мы в момент крещения, даже, можно сказать, еще не в момент крещения, еще до него, нам, можно сказать, авансом Господь такой выдает духовное оружие. Когда крестный приносит присягу за младенца, или когда взрослый человек сам крестится и приносит эту присягу, он отрицается от сатаны, сочетается Христу, он получает вот это духовное оружие. По сравнению с человеком некрещенным, которого напала страсть, и он не знает, что ей противопоставить. Человек крещенный, он в силах все искушения, которые ему попускает Господь. Не абсолютно все, потому что Господь взвешивает наши силы и никогда нам больше, чем нам по силам не даст. В силах отбиться. Но тут нельзя действовать не то, что в полруки, нельзя действовать так, что вот ладно, я с одной стороны христианин, а с другой стороны, я просто там человек из Коринфа первого века по Рождеству Христовом, или человек из там Москвы или Петербурга 21 века по Рождеству Христовом. Нет, мы всецело должны к Господу устремляться. Для того, чтобы не сбиться с этого пути, не нужно что-то преодолевать. Ты просто двумя ножками иди ко Христу, двумя руками делай дело Божие, и все приложится.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 5 главы, стихи с 1 по 11. Я думаю, что это хорошо известная многим нашим радиослушателям сцена чудесного рыболовства, чудесной ловли рыбы. Это сцена, когда у озера Генесарецкого Спаситель видит сначала Симона в лодке, потом двух сыновей Заведеевых, Иакова и Иоанна, будущих апостолов, Иакова и Иоанна Богослова. И у них долго ничего не получается с уловом, они всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали, и тут Спаситель им говорит, чтобы они закинули сети. Естественно, они скептически воспринимают его слова, как незнакомый человек зачем-то ввязывается в их профессиональную деятельность. Но, послушавшись, они начинают вылавливать такое количество рыбы, что лодки начинают тонуть. И тут очень интересный момент, они от этого приходят в ужас. Вот интересная реакция на чудеса Христовы. Ничего плохого он людям никогда не делал. Но почему-то довольно часто реакция была прям противоположная. Это было и с исцелениями, и с изгнаниями бесов. Почему-то люди, первая реакция на благо Господне – это страх.
У нас есть, конечно, такое понятие, как страх Божий, но здесь все-таки не совсем он. Здесь все-таки апостолы, будущие апостолы, еще только призываемые ко служению, они не принимают, что перед ними не то, что сам Бог, не то, что Мессия, но и даже простой какой-то пророк, учитель, ну, какой-то там плотник пришел, который ловлей рыбы не занимается, и тут почему-то решил профессионал своего дела учить. Если бы он им подсказал что-нибудь, как там в лодке, что у них неправильно прибито, может, они бы легче бы его послушались. А здесь, конечно, может, и какое-то недоумение должно было это вызвать. Однако, вот в отличие, все-таки я проведу некоторую разницу между тем, как люди реагировали на исцеление или изгнание бесов Христа, и вот этой ситуацией. Здесь апостолы заняты своим профессиональным делом. Чем они зарабатывают себе на жизнь, то, чем они хотят добиваться успеха постоянно. То есть это нам куда легче понять, потому что, ну, у каждого у нас есть какая-то своя профессия, и мы хотим, с одной стороны, более высокое у нас чувство, просто в ней добиваться успеха, лучших достижений, если мы наукой занимаемся, новые открытия сделать, если бизнес, чтобы бизнес разрастался, если мы какая-то наемная работа, офисная, ну, чтобы перевыполнить какой-то план, получить прибавку, получить повышение. То есть это у нас, ну, тоже как-то вот сделать лучше, даже результат лучше. А с другой стороны, ну, и более низменное такое стремление, но, правда, больше заработать. Потому что ты сделал более эффективно свою работу, и ты больше земных благ автоматически получаешь. И здесь апостолам Христос показывает, что же они хотят. Потому что их сердце все-таки уже обратилось ко Христу, уже их сердце не могло вот замкнуться на вот этих земных стремлениях, но они сами об этом не догадывались. Потому что сатана тоже пленяет сердце и говорит: не, конечно, ну ты там верующий человек, ты христианин, ты молишься, но все-таки согласись, ты же, ну, земной человек, земной, ну, как бы, что, высокий спрос с тебя? Да не, не высокий спрос с меня, но, значит, ну, как бы чуть-чуть помолился и обратно в суету, ну, хорошо, там, лукавый, так и будем действовать. А Господь уже ж их сердце пробуждает. Это ж ситуация, вот когда мы сопоставляем из различных Евангелий моменты, то тоже хронологически не всегда просто разобраться, и мы можем что-то предполагать. Если вспомните, что все-таки апостолы, они первый раз увидели Спасителя, когда они приходили поучиться, как-то какое-то наставление получить у Иоанна Предтечи в Иудее. То есть вот они сходили к Иоанну Предтече, вот они забросили свои дела, забросили свою профессиональную деятельность, их сердце горело, им хотелось какого-то вот духовного делания, но они пришли и как-то обратно вот в эту суету обратно уходят. Они уже видели Христа, уже они этим вдохновились, уже Андрей позвал Петра, то есть как-то увидели, что даже есть больше, чем Иоанн Предтече, и все равно возвращаются просто вот на круги своя. И когда Господь приходит к ним, Он, по сути, им помогает. Помогает не то, что «Ой, я сейчас тебя всего лишу, и ты в бедах, несчастьях придешь в церковь». Нет, порой Господь дает, как заботливый отец, почувствовать, вот как ребенок не понимает, что «Ну, не ешь вторую порцию мороженого, ну, не ешь третью, ну, пятую не ешь, ну, плохо же будет». И вот можно такой педагогический прием, что уже ребенок съел 5 порций мороженого, и у него там зубы начинают болеть, у него там горло болит, живот болит. Конечно, это метод такой, может, не очень педагогический, но вот ребенок захотел сделать то, что он захотел, никто ему не помешал, и он видит, что его желание, на самом деле, оно очень примитивное, и он не этого хотел. Точно так же, и как тоже там деткам, уже начинают детки ходить, сами потихонечку делают первые шаги, их сначала водят за ручку, а потом все-таки, ну, разрешают самим топать. И тоже ребенок может упасть. Но пока он не будет падать, он не поймет своих ошибок. Он будет уверен, что нет, раз он держится за мамин там пальчик, значит, он пойдет ровно. И это он такой молодец, а не та мама, которая, или тот папа, который его ведет и его путь исправляет. Точно такое же у нас отношение и к Богу. Вот здесь Господь дает апостолам сказать: ну вот смотрите, вы этого хотите. Вы же хотите больше денег, хотите больше там добычи, хотите больше земного благополучия, вот это хотите просто похвастаться уловом перед другими рыбаками, сказать: о, вот эти кто шаланды полные вот этой замечательной рыбы галилейской там приводят. И увидели, они ужаснулись, что нет, не это греет их сердце. Ни к этому не стремятся, что вот они рыбы выловили столько, сколько они не выловили там, может, за месяц, а все равно радости в душе от этого не появилось. И после этого им уже было легче сказать: Господи, все-таки, как вот мы говорили уже при разборе апостольского отрывка, вот сердце наше горит, потому что хотим мы искать прежде всего Твоего Царствия.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Так заканчивается это чтение.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящая неделя, она дает нам возможность поразмышлять о том, кто такие просветители в нашей церкви. Дело в том, что она изобилует воспоминаниями именно о святых просветителях. Это 4 октября память святителя Дмитрия Ростовского, 6 октября память святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Аляски, и 8 октября память преподобного Сергия Радонежского, которого тоже мы вполне можем считать духовным просветителем всей нашей церкви и всей нашей Руси. Можно напомнить нашим радиослушателям, что служба святителю Дмитрию Ростовскому начинается с отрывка из послания апостола Павла к евреям из 7 главы, с 26 стиха, и заканчивается в 8 главе 2 стихом. Там речь идет у апостола Павла рассуждением, каким должен быть первосвященник. Собственно говоря, эти слова вполне могут быть отнесены ко всем трем святителям, которых мы будем вспоминать на предстоящей неделе. И рассуждая о том, каким должен быть первосвященник, апостол Павел говорит, что закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. Вот мне кажется, что это очень важно помнить. Мы воспринимаем святых, как правило, исходя из литературно обработанных жизнеописаний и смотря на иконы. И за этими благочестивыми изображениями, как словесными, так и визуальными, пропадает, мне кажется, очень важный момент. Они все были живыми людьми. Они нам близки еще и потому, что они не были лишены слабостей, они не были лишены наших, может быть, сомнений, ошибок, но в отличие от нас, они находили такой выход из этих ситуаций, на который, глядя, мы можем чему-то научиться. Потому что если предположить, что они просто априори были изначально выше и лучше нас, то, собственно, мы можем только восхититься этим, но никак не применить к себе. Мне кажется, что тут как раз очень важно именно соотнести жизнь святых и вынести из них, из этих житий, какие-то уроки для себя лично.
Именно поэтому наши русские святые, особенно вот самые известные, которые известны не только из какого-то стандартного житья, как в то жизнеописание, что где-то кто-то там подвязался, а которые вот такие фигуры исторической величины, и поэтому историческими источниками тоже затронуто их жизнеописание, мы можем увидеть реальных людей. Когда мы смотрим на жития древних святых, увы, веков куда больше прошло, византийская витиеватость и конкуренция с византийским романом действительно зачитателя, который может труд издателя, переписчика оплатить. У составителей житий святых была такая не на жизнь, а на смерть, то есть настоящая рыночная экономика была в Византийской империи. И, конечно, у нас и в Древней Церкви есть хорошо задокументированные жития святых, там трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, где мы тоже можем разглядеть реальных людей, и даже это порой, знаю, даже одну исследовательницу античности, которая чуть ли не к потере веры пришла, начиная с того, что вот как раз смотрела и видела, ну, какие там ужасы, там, Иоанн Златоуст по каким-то частным моментам, где какой-то формализм там Василия Великого, как там, может, самовлюбленность Григория Богослова. Но во всех этих случаях мы и ищем все то, что совпадает нам с тем принципом из Священного Писания. Священное Писание недаром богодухновенно, чтобы руководить нашей жизнью в этих потемках, в этом, как можно сказать, видении, как сквозь тусклое стекло. Апостол Павел говорит: «Подобны мне бывайте, как я подобен Христу». Он не говорит: «Будьте мне подобны во всем», ни в коем случае. Только в тех элементах, в которых святой уподобился Богу, только в тех элементах мы можем ему уподобиться. Для того, чтобы разобраться, в чем же нам ему уподобляться, учитывая, что ограничено у нас количество сил духовных, чтобы вот, ну, подражать святому человеку, надо очень тщательно отсеять, в чем уподобляться точно не надо. Поэтому, когда мы вот оглядываемся на тех святых, даже русских наших святых, которые вот уже ближе к нам жили, и о них много чего известно, то то, что о них известно и об их каких-то слабостях, и тоже известно о каких-то непростых ситуациях окружающих, которые им приходилось преодолевать, и не всегда решение было очевидное, ну, что там Сергий Радонежский берет и уходит из монастыря в очередной раз, но это, ну, как-то, как некоторые, может выглядеть капитуляция. Ну, ты взял ответственность за монахов, чего ж ты разбегаешься из-за того, что они живут не по-христиански, давай их исправляй. Нет, нет, мы смотрим, что, конечно, конечно, это живые люди, люди, которые страдают, люди, которые переживают, люди, которые где-то сдаются, которые где-то опускают руки. И это нормально. Ненормально, если ты сдался, но потом не поднялся, опустил руки, но не продолжил все равно какое-то дело. Если ты взял отдых и решил в этом отдыхе навсегда остаться, вместо того, чтобы снова работать. Перерывы – это нормально для человека. Более того, если мы глядим на Христа, то тоже мы помним, Христос мог проповедовать, да еще стоя в качающейся лодке, потому что люди на берегу так много было, удобнее было отплыть, чтобы они все могли увидеть. И вот ты весь день простоял в этой качающейся лодке.
На жаре.
Да, на жаре, причем микрофона-то не было, приходилось еще просто, а это очень много сил. Вот оперные певцы, они по несколько килограмм сбрасывают за один вечер концертный. И вот точно так же Христос после этого... Мы видим, как он там мог спать, что даже его буря не пробудила, или где-то у него просто психологическая усталость, потому что Христос во всем подобен нам, кроме греха, и нервная система тоже не выдерживала, ему нужно было даже отдохнуть от апостолов,
что уединиться, уйти на гору,
чтобы даже вот эти вроде ученики, которые, ну, правда о нем заботились, жены мироносицы там тоже хотели как-то накормить, там уложить, спать, то есть тоже позаботиться, но нет, уже даже не усталость тела, а вот усталость, ну, такое эмоциональное была у Спасителя. Поэтому, когда мы глядим и видим такие немощи, в том числе у людей святой жизни, то это, конечно, не повод, что, ой, мы будем только в немощах им подражать, а пример нам в том, что, несмотря на эти немощи, мы можем приближаться ко Христу.
Мне кажется, еще вот пример того же Дмитрия Ростовского или того же Иннокентия Московского – это на протяжении... долгой-долгой жизни верность взятому на себя труду. Ведь представить себе, что такое несколько томов четиминей, просто обработать, литературно обработать, что-то перевести, систематизировать, все это превратить в литературу, которую потом два века будут читать все сословия русского общества. То есть это самые читаемые книги были, начиная там от дворянских семей и кончая крестьянскими. Четиминей – самая популярная литература в России 18-19 века.
Да, в отличие от Византийской империи, конкуренции художественной особо не было, только потихонечку так художественная литература стала расцветать уже в поздней Российской империи. А тут-то вот эти жития святых, они, можно сказать, их основная задача состояла в том, чтобы вызвать к вере, которая не что-то... Вот сейчас мы живем в таком секулярном мире, и вера – это все-таки исключительно. И порой даже интересно переключить радиостанцию с какой-то там музычки или с какой-то даже там лекционной части на радио «Вера», чтобы, правда, ой, а как вот в православном мире у нас, который не похож? А тут, нет, старый уклад, как-то все люди религиозные, могут очень грешные, но все равно при этом религиозные быть вокруг. И как вот оживить этот интерес к вере? Поэтому труд Дмитрия Ростовского, конечно, вот мы говорили, там, историчность, неисторичность, святые. Вот мы открываем его четиминей и тоже находим много очень схематичных житий. Однако мы видим, что он проделал очень большой систематический труд, работая с двумя разными источниками. Потому что нельзя сказать, что он брал и там переводил то, что греки писали. Нет, он как раз брал то, что на Западе, там, ту же самую золотую легенду, конечно, такие легендарные жития, брал что-то из византийских авторов, садился и сравнивал, смотрел, что правдоподобно, что нет. Тоже ему большое спасибо, потому что многие вот какой-то совсем неправдоподобный, ну и ничему не учащий, ну фактически не христианские моменты художественные, которые, например, были там в «Золотой легенде» на Западе, в Западной Европе, он убирает, и когда переносит к себе в чтимение. Смотрит византийский роман, тоже как раз может даже то, что наши такие жития, они в чем-то более схематичные становятся, и мы тоже, ой, что это, вот один преподобный, у него такая жизнь, у другого два века спустя такая же. Так нет, были очень интересные сюжетные повороты, но как настоящий монах, святитель Димитрий тоже так приглядывается, и его задача, да, с одной стороны, конечно, нужно слушателя увлечь, но нет задачи слушателя развлечь. Когда там открываешь какие-нибудь отрывочки, переведенные из жития Андрея Блаженного, которого Господь сподобил видеть свою пречистую Матерь с покровом на воздухах, единственный из всех людей во всем Константинополе, что по сути это, ну, сборник таких анекдотов, да, каких-то ситуаций смешных, каких-то даже, ну, и в детском обществе не прочитаешь какие-то там моменты. То есть, да, вот это все святитель Димитрий отсек. Но при этом тоже я вспоминаю свое детство, что, например, вот Страстная Седмица, и вроде развлекаться не очень хорошо, а тем не менее время свободное-то все равно остается, и в этот момент берешь и как раз читаешь жития святых. И это тоже очень интересно и увлекательно, это тоже такое чтение, которое полезное в том числе для формирования детского какого-то вероощущения. Вопрос, насколько это полезно взрослому человеку. Порой я бы тоже сказал, например, если человек, вот он перегружен информацией, телеграм-каналами, новостями, биржевыми сводками, он открывает Евангелие, и высота его, конечно, он прочел с благоговением, поцеловал текст, закрыл, перекрестился, но как-то свою жизнь вот все равно проанализировать, сравнить, это тоже духовная работа. И поэтому человек берет, ну, да, посмотрит, ну, какую-то статью на православном сайте, заметочку там в православном блоге, и тоже, тем не менее, это его побуждает, ну, какое-то размышлению, какое-то вот усилие сделать, а где вот немножко почить духом можно? По-прежнему, даже взрослому, образованному человеку, который понимает, что жития в чем-то эти схематичные, открыл чтимени, и сейчас это даже не обязательно сборник весь там на полку себя дома иметь где-то в интернете. И просто чуть-чуть это почитал, чуть-чуть просто создал вокруг себя хотя бы мысленную среду тех людей, которые стремятся всецело ко Христу, и причем устремились успешно. Поэтому чтимени, хотя нам кажется, ой, сейчас, может, это не актуально, актуально, не всегда. Не каждый момент времени, но все равно они могут пригодиться каждому христианину.
Я думаю, они очень сильно пригодились Иннокентию Московскому, когда ему пришлось рассказывать то, что для нас азбучные вещи, индейцам в Северной Америке, алеутам, каким-то народам Дальнего Востока, Сибири, российским, то есть людям, которые вообще с этой культурой никак не соприкасались. Я думаю, что под спорьем как раз чтимени были очень хорошим.
Святитель Иннокентий как раз недаром мы можем... Святитель Иннокентий – хороший пример того, что не следует ругать синодальный период. Конечно, многие наши радиослушатели, может, и словосочетание это не знают, а многие, наоборот, знают и тоже свысока ругают, вот, у нас патриаршество установлено, до этого было, а синодальный период упадок, такой вот государство контролирует церковь. Тем не менее, система и административность, и некоторая такая, можно сказать, формализм церковного, не церковной жизни, а именно церковного управления, он имел свои положительные качества, потому что на самую главную кафедру, да, тут, конечно, можно спорить, что Санкт-Петербургская кафедра, как кафедра при императоре, тоже ее там фактический вес могут быть больше, чем кафедра московская, но, тем не менее, все равно московская кафедра – это кафедра первостепенная, это кафедра наследников патриархов всей Руси. И вот что московской кафедры достиг человек, который не просто какой-то архимандрит столичного монастыря, там, не духовник императрицы, не человек, который, ну, какие-то проводил реформы административные, в том числе, там, например, как-то успешно там, со старообрядцами сотрудничал, где-то их загоняя в храмы, где-то там в единоверие переводя, где-то еще что-то. А что вот такую, можно сказать, ну, со светской точки зрения, карьеру церковную сделал человек, который, наоборот, все оставил, и ушел в такие края, куда даже ну, телеграфировать нельзя. Потому что это не просто с Дальний Восток, а это еще берешь, переплываешь и плывешь туда, в ту самую Русскую Америку, которая уже у нас и не особо вспоминается, что когда-то она в составе нашей необъятной державы была. И вот человек, который желал проповедовать Христа, который имел практический опыт миссии, миссии в совершенно необычных, некомфортных условиях, он получает такой опыт, который ему потом позволяет управлять, конечно, градом Москвой, всей московской епархией и играть заметную роль в делах всего синодального управления Русской Церкви. Я вот, оглядываясь на годы своей такой студенческой жизни, богословской, понимая, что, конечно, ну, теоретическую базу – это ну, и лекции, это самостоятельная работа над дипломом, но вот такая практическая сторона, которая помогла мне проповедовать, как проповедовать в храме, так и по мере сил проповедовать на радио, на телевидении, в интернете, это были миссионерские поездки, которые я как студент вот инициативно тоже сопровождал нашего там замечательного батюшку из университета отца Андрея Близнюка в северо-восточные окраинные районы Архангельской области, Мизинский, Лишуконский, где священника порой там могли не видеть с 30-х годов 20 века. Конечно, это не ситуация не аналогичная святителю Иннокентию. Конечно, это не то, что ты уезжаешь на годы. Но, по сути, у святителя Иннокентия вот это его служение, это не как некий ориентир, которому ну, современный миссионер в условиях самолетов, в условиях снегоходов, даже в необъятной якутской епархии может только подражать и ориентироваться, и наоборот всегда думать, ой, в каких комфортных условиях даже я миссию веду. И вот мы, глядя на святителя Иннокентия, тоже, конечно, понимаем, что для того, чтобы потом что-то хорошо организовать, надо начинать с самых низов. Надо начинать с самых азов, надо объяснять простые вещи. Иногда тоже вот и что-то или там ролик какой-то записал, или какую-то заметочку написал, и люди говорят, ой, батюшка, ну что вы нас там за детей считаете, что вы объяснили, ну самое простое, это дважды 2 — 4, мы уже давно в храм ходим. Ну, для вас дважды 2 — 4, а кому-то нет. И если ты не научился объяснять на богословском языке, что 2 — 4 какие-то азы христианской жизни, то как ты можешь перейти дальше? Если ты не умеешь детям объяснить таблицу умножения, то ты не сможешь и высшую математику вести, потому что для тебя обязательно смирение. А это смирение идет с началом практической работы.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».